Исторический календарь.
22 декабря 1790 года русские войска под командованием Суворова штурмом взяли считавшуюся неприступной турецкую крепость Измаил. Незадолго до штурма полководец послал начальнику крепости краткий и ясный ультиматум. «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление и воля. Первый мой выстрел уже не воля. Штурм – смерть». На что турецкий командующий ответил: «Скорее Дунай потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил». Было понятно, что турки будут стоять насмерть, тем более, что был известен указ султана, где он обещал казнить каждого, кто покинет крепость. К тому же Измаил, построенный с помощью французских инженеров, считался неприступной цитаделью, самой мощной в Европе. Но слово Суворова крепко. В 5 часов 30 минут утра начался приступ. К 8 часам утра все крепостные укрепления были взяты. Но кровавая битва на улицах города продолжалась еще целых 8 часов. Специалисты потом скажут, что штурм Измаила Суворовым – это как виртуозно сыгранная музыкальная пьеса. Турецкие потери составили 29 тысяч человек убитыми. Огромное количество османов сдалось в плен. Потери русской армии составили 4 тысячи человек убитыми и 6 тысяч ранеными. Были захвачены огромное количество орудий, свыше 400 знамен, огромные запасы провианта и драгоценностей. Таковы были военные итоги взятия Измаила. Политические были еще более огромными. Эта победа как громом поразила всех недоброжелателей России в Европе. А турки и вовсе пребывали в панике. Они поспешили заключить с Петербургом Яссский мир, который окончательно подтвердил присоединение Крыма к Российской империи и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. В состав России вошло все Северное Причерноморье от Днестра до Кубани. Сам Суворов, который, как известно, не останавливался ни перед каким смелым предприятием, смотрел на измаильский штурм как на дело исключительное. Года два спустя, проезжая мимо одной крепости в Финляндии, он спросил своего адъютанта: «Можно взять эту крепость штурмом?» Адъютант отвечал: «Какой крепости нельзя взять, если вы взяли Измаил?» Суворов задумался и после некоторого молчания заметил: «На такой штурм, как измаильский, можно пускаться лишь один раз в жизни». 22 декабря 1881 года родился Альберт Квиесис, президент Латвии в 1930-36 годах. За все свое президентство он не представил в парламент ни одного законопроекта, ни один не отослал обратно для повторного рассмотрения и ни разу не собрал ни одного внеочередного заседания кабинета министров. Квиесис не принял никаких мер, когда к власти пришел диктатор Карлес Улманис, совершивший государственный переворот, разогнавший Сейм и остановивший действие Конституции страны. Находившийся под домашним арестом после установления в Латвии советской власти, Квиесис сумел скрыться и избежать депортации в 1941 году. С приходом гитлеровцев пошел на сотрудничество с ними, был генерал-директором юстиции и безропотно подписывал все приказы, связанные с принудительной отправкой латышских мужчин и женщин на работу в Германию. Во время наступления советских войск в 1944 году Квиесис пытался бежать из Латвии вместе с фашистами, но умер от сердечного приступа на борту германского корабля, не успев отплыть из Риги. В какой-то мере прославили его полтора года пребывания на посту министра внутренних дел Латвии. Точнее, внимание, оказанное министром прибытию в Ригу Владимира Маяковского, когда за поэтом была установлена круглосуточная слежка, были отменены его встречи с публикой, изъят тираж поэмы «Люблю», в которой Квиесис углядел аморальное воздействие. Министр при этом напомнил, что в Латвии запрещен ввоз и распространение всего, изданного в Советской России. Маяковский откликнулся на это стихотворением «Как работает республика демократическая». В нем есть строки. «Спрашиваю, в поклоне свесись, что за кушанье такое, квесис?» 22 декабря 1702 года родился швейцарский художник Жан-Этьен Леотар, живописец королей и красивых женщин. Самая известная его картина «Шоколадница». На ней изображена красавица Анна Бальдауф. Вероятнее всего, она была служанкой при дворе австрийской императрицы Марии Терезии, где живописец и заметил девушку. Анна, дочь бедного дворянина, служила горничной при дворе. Говорят, ее красотой был покорен молодой князь Дитрихштейн. И к ужасу своих родственников он женился на ней. И в качестве свадебного подарка Дитрихштейн заказал Жану-Этьену Леотару, работавшему при Венском дворе, портрет своей невесты в той самой одежде, в которой он ее впервые увидел. Говорят, в день свадьбы невеста пригласила знакомых служанок и, будучи счастлива своим превращением из Золушки в принцессу, подала им свою руку со словами: «Вот, теперь я стала принцессой, и вы можете поцеловать мою руку». Впрочем, скептики утверждают, что на самом деле все было куда менее романтично. Анна Бальдауф происходила вовсе не из дворянской семьи. Все ее предки были слугами при дворе, а женщины добивались жизненных благ тем, что частенько оказывали своим господам особого рода услуги. Именно к такой участи готовила Анну и ее мать, говоря, что другим путем дочери не добиться ни денег, ни счастья. Анна, заметив интерес князя Дитрихштейна к себе, старалась всячески попадаться ему на глаза. Ее старания не прошли даром. Сначала она стала его любовницей, а затем и вовсе женила на себе. Когда князь заказал портрет невесты Леотару и рассказал ему о своей избраннице, художник произнес: «Такие женщины всегда добиваются, чего хотят». А еще картина «Шоколадница» Леотара примечательна тем, что на ней впервые был изображен мейсонский фарфор, который незадолго до этого изобрели. 22 декабря 1792 года родился поэт и драматург Павел Александрович Катенин. Его называли «живой энциклопедией». Не было ни одного исторического факта, о котором не знал бы Катенин и который не смог бы объяснить. В исторической хронологии он тоже никогда не затруднялся. Уже в молодости занимался переводами французских классиков Корнеля и Рассина. Кроме того, сам участвовал в любительских спектаклях. Катенин – участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Полковник лейб-гвардии Преображенского полка. И вместе с тем член Союза спасения, один из руководителей декабристской организации «Военное общество». Впрочем, во время следствия над декабристами участие Катенина в тайных обществах высочайше повелено было оставить без внимания, так как после 1820 года он не служил. В том году полковник Катенин во время очередного смотра войск осмелился перечить своему командиру, великому князю Михаилу Павловичу, и ему было предложено подать в отставку. А в 1822 году Катенин устроил скандал в театре. Он громко ошикал во время спектакля знаменитую актрису Екатерину Семенову. Та пожаловалась петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, а тот, в свою очередь, донес об учиненном Катениным публичном скандале императору. Александр I, хоть и находился тогда в Вероне на Конгрессе Священного Союза, вник в суть истории и приказал выслать Катенина из Петербурга с запрещением въезжать в обе столицы без высочайшего на то разрешения. Император нашел крайне неприличным, что отставной полковник гвардии выступил в неблаговидной роли клокера. До 1832 года Катинин жил в своем имении Шаева Кологривского уезда Костромской губернии. Потом недолго служил на Кавказе комендантом крепости Кизляр. В 1838 году окончательно уволен от службы с чином генерал-майора. А еще Катинин был известен как тонкий критик. Грибоедов отдал на его суд «Горе от ума». Пушкин считал его лучшим из тогдашних критиков. Катинин первым верно оценил значение Евгения Онегина. А благодарный автор, говоря о театре, в своем романе в стихах напишет: «Волшебный край, там в старые годы сатиры смелый властелин блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там наш Катинин воскресил Корнеля гений величавый».